Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые мы подобрали для вас к этому часу. Начнем с того, что в Совфеде поставили под вопрос суверенитет Норвегии после отказа в пропуске грузов. Там скандал вокруг транзита российских грузов на Шпицберген разразился. Будем разбираться в этом, каким может быть российский ответ, можно ли увязывать между собой историю с Калининградом и теперь Шпицбергеном, к чему все это приведет. Потом обсудим варианты сбережения денег, если они, конечно же, у вас есть, потому что граждане России назвали жилье наиболее выгодным способом вложения денег, но здесь важно, конечно, понимать, как, в принципе, себя чувствует рынок недвижимости, и, с одной стороны, есть вложение в недвижимость, то есть инвестиции и способ сохранить деньги, а есть вопрос, когда человек приобретает единственное свое жилье. Вот, и, соответственно, после мы с вами обсудим, что в Госдуме предложили давать СМИ право на ошибку в случае публикации фейков, и СМИ сообщили о поиске альтернативы российскими ресторанами альтернативы Кока-Коле. Почему это проблема и сможем ли мы какой-то аналог сделать? Надо ли делать этот аналог или не надо? Все это обсудим. В «Умных парнях» у нас научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В 15.03 он будет. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и на нашей официальной странице ВКонтакте. Так, еще Каспийский саммит в Ашхабаде сейчас проходит. Несколько сообщений с пометкой «Срочно есть». Путин надеется, что Каспийский саммит пройдет с пользой для всех стран-участниц. А еще было это саммит НАТО, тут заявления какие-то. Путин подарил Гурбангулы Бердымухамедову к 65-летию шахматы и сабли. И вот МИД как раз говорит, что Россия потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса с доставкой грузов на Шпицберген. С этого и начнем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Совфеде сегодня поставили под вопрос суверенитет Норвегии после отказа в пропуске грузов. Так глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишос прокомментировал решение Осло заблокировать российские грузы для Шпицбергена. Согласен с Косачевым, но переводя с дипломатического на юридический, после действий Норвегии с этого момента суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом, написал сенатор в телеграм-канале. Он подчеркнул, что российские граждане на архипелаге должны быть обеспечены всем необходимым, их безопасность гарантирована в полной мере. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал действия Осло аморальными и нарушающими международное право. Напомню, что норвежские СМИ сообщили об отказе страны пропускать грузы для российских поселений на Шпицбергене. И, конечно, теперь возникает вопрос, а как решать эту проблему. Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Олег Николаевич, во-первых, можно ли действительно увязывать действия прибалтийских государств в отношении Калининграда и действия Норвегии в отношении Шпицбергена? Можно ли это трактовать как давление на какие-то, ну, может быть, с точки зрения геополитики, слабые стороны Российской Федерации?
Действительно, такая точка зрения есть. В принципе, я посмотрел сейчас, что пишут норвежские газеты об этой ситуации, и все они прямо ссылаются на Литву как на прецедент и, соответственно, моделируют свои действия по аналогии с Литвой.
Чтобы что? То есть здесь... Вот чтобы что?
Чтобы их оправдать, чтобы оправдать свои собственные транзитные санкции. Но здесь ситуация выясняется достаточно интересная, и появляется много вопросов не только к норвежцам, но и к организации нашей собственной логистики на Шпицберген, поскольку, как сейчас стало понятно, да, все наши грузы на Шпицберген идут автомобилями сначала в континентальную Норвегию, в их северный пункт Тромсе, и оттуда норвежским судном раз в 10 дней забрасываются на Шпицберген. Соответственно, что сделали норвежцы? Они, в общем-то, они не закрыли Шпицберген. Норвежцы закрыли пункт пропуска между Мурманской областью и континентальной Норвегией для наших грузовиков, поскольку российские грузоперевозчики попали под западные санкции, в том числе и норвежские санкции. Uh-huh. И, соответственно, вопрос, каким образом втихаря была проведена вот эта операция, что Россия утратила прямой канал доставки грузов в наши поселки, в наши Шпицбергене напрямую из Мурманска, и стала использовать только норвежские посреднические услуги через норвежский порт Тромсё и через норвежские грузовые
суда. То есть это вопрос еще к российским регуляторам или ответственным лицам, потому что тем самым они, ну, действительно можно судить о том, что они ослабили национальную безопасность или что, если фактически отдают, ну, грубо говоря, на аутсорс?
Да, 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 мне кажется, такого рода вопросы можно задать, поскольку, естественно, в советское время шахтерские поселки Баренцбург, Пирамида и другие на Шпицбергене, они, естественно, снабжались напрямую из Мурманска, и никакой речи о посредничестве норвежцев здесь не было. То есть здесь вот та политика слива национальных интересов, она, с моей точки зрения, тоже имела место, могла иметь место, так скажем. И все это привело к тому, что запрет на проезд российских грузовых автомобилей, российских фур в континентальную Норвегию поставил под удар и Шпицберген тоже. То есть вот такая ситуация.
Олег Николаевич, как выходить из этой ситуации сейчас с вашей точки зрения? Вот Клишас, например, говорит, что с юридической точки зрения уже после действий Норвегии суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом. Он намекает на те самые договоренности, которые еще были в период существования Советского Союза или что?
Ну, здесь действительно есть международный договор, так называемый Парижский договор 1920 года, который, с одной стороны, признает полный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а с другой предоставляет право свободного доступа для экономической деятельности, ну, главным образом там речь идет об угольных шахтах, но в то же время Россия сейчас ведет и вела, по крайней мере, и научные работы до 22 года, там работало подразделение российской арктической экспедиции и так дальше. Сейчас же, собственно, и норвежские газеты пишут об этом, и норвежские представители, в том числе представители норвежские от губернатора Шпицбергена, говорят, что да, действительно есть свободный доступ, но есть континентальные санкции. Помимо этого, есть под санкции попали же не только наши грузовики, не только наши грузовые автомобили, но и российским судам, кроме рыболовным, запрещено заходить в норвежские порты. И распространяется ли это санкционное положение, если вдруг сейчас, да, из Мурманска будет организован прямой снабженческий рейс в Баренцбург на Шпицберген, пропустят ли его норвежцы, поскольку в любом случае все порты на Шпицбергене, в общем-то, можно считать норвежскими.
Олег
портами.
Николаевич,
есть разные трактовки этого договора.
Но просто интересно по поводу вот этого Шпицбергенского трактата. Да. Там же, насколько я понимаю, участники договора не только Россия и Норвегия, там более 50 государств. И принципиально, что изменится, если Российская Федерация, ну что, какой-то вопрос в ООН может поставить на этот счет? Насколько это не то, что целесообразно, а возможно через юридическое обоснование отстаивать права на этих территориях?
Это возможно, да, поскольку действительно договор есть, там действительно более 50 стран, но в настоящий момент, да, помимо самой Норвегии, экономическую деятельность на Шпицбергене ведет только Россия. Научные экспедиции, экологические экспедиции там другие страны проводят, там и польская экспедиция на Шпицбергене работала научная. Но экономически это только Россия. Все остальные подписанты договора на данный момент, ну уже больше 100 лет прошло с момента его подписания, на Шпицбергене никакой деятельности не ведут. И здесь, соответственно, возникает вопрос исключительно о российских правах на Шпицберген, поскольку с норвежской точки зрения они ограничиваются санкциями, с российской точки зрения они ничем не ограничиваются. Но вот как, но как выяснилось, у нас нет собственной логистики по доставке на Шпицберген, и мы используем транзит через континентальную Норвегию. Поэтому здесь, возможно, будут дипломатические переговоры, возможно, будет какое-то, в том числе и судебное разбирательство, но к чему это приведет, сказать сложно. Очевидный, критичный, мягко скажем так, в отношении России настрой в Норвегии, не думаю, что будет способствовать учету наших интересов.
Олег Николаевич, последнее уточнение. Вот за последнюю неделю разворачивалась вот эта вот ситуация вокруг Калининградской области и с транзитом. Да. Но в какой-то момент прибалтийские государства сказали, ой, на самом деле это было какое-то несоответствие. Вот в четвертом пакете было написано так, в шестом пакете было написано так. И сейчас мы быстро все приведем в соответствие, и вроде бы будет все нормально. Ну, то есть как бы ссылаются на то, что произошла какая-то бюрократическая путаница. Вот с вашей точки зрения, действительно ли можно считать исчерпанным вопрос с калининградским транзитом? И каким образом еще Российская Федерация может исправить ситуацию вокруг Шпицбергена?
Ну, насчет калининградского транзита там есть разные сигналы, разные точки зрения. То есть одна, которую вы сейчас изложили, другая, есть достаточно голосов в Литве, которые... в том числе
говорят, идите до конца.
Политиков.
Да,
да, идите до конца. И действительно, там сейчас Европейский Союз пытается разработать какой-то дополнительный протокол по транзиту грузов в Калининград, но Литву ЕСовский текст, брюссельский текст не устроил. Они его отослали назад в Брюссель на доработку, поэтому чем закончится здесь, сказать сложно. Но в чем отличие Норвегии? Норвегия же ведь не входит в Европейский Союз. Да? Она ввела свои собственные санкции, ну, которые похожи на европейские, аналогичные, можно сказать, ЕСовским. Но в ЕС не входит. Поэтому здесь уже никакого брюссельского посредничества быть не может. Нужно будет договариваться только напрямую с Норвегией, ну, или в контексте договора по Шпицбергену. Там нужно понимать, что большинство западных стран входит в этот договор, нас вряд ли поддержит. Поэтому здесь, если ситуация не разрешится, хотя было заявление губернатора Шпицбергена, что, естественно, голода в российских поселках они не допустят, что они там сами будут как-то помогать, и магазины в норвежских поселках на Шпицбергене открыты для россиян. Но там еще проблема же в том, что российские карточки не работают на территории норвежских магазинов, поэтому российский генконсул на Шпицбергене уже говорил, что там какие-то очень сложные схемы придется продумывать. И плюс есть еще такой нюанс в том, что основной массив населения российских поселков на Шпицбергене составляют шахтеры, горняки, угольщики. И в их числе значительное число людей – это выходцы из украинского Донбасса.
Понятно.
И, соответственно, здесь ситуация осложняется еще тем, что часть горняков российских поселков представляют, видимо, в нынешнем контексте с российской точки зрения ДНР и ЛНР. И это, естественно, тоже может служить дополнительным аргументом для норвежцев по завинчиванию гаек.
Понятно, спасибо большое.
Вот такая ситуация, да. Возникнет из этого третий фронт, уже все открыто говорят о втором фронте в Литве, в Калининграде. А возникнет ли здесь третий фронт, потребуется ли сопровождение кораблями нашего военно-морского флота проводок наших грузов в Шпицберген, как на это будет реагировать Норвегия, как на это будут реагировать партнеры Норвегии по НАТО, придет ли какой-нибудь американский фрегат в воды Шпицбергена на патрулирование. То есть здесь пространство для реализации самых радикальных сценариев тоже есть.
Спасибо большое, Олег Николаевич. Олег Барабанов был с нами, профессором ГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», а Алексей Морозов сегодня по мотивам нашего «Револьвера» рассуждает. Можно по-разному относиться к Ростиславу Ищенко, но я с ним согласен, мы движемся к Третьей мировой войне. Но надо сказать, что Ростислав не утверждает, что мы движемся к Третьей мировой войне, но есть определенные признаки, и как раз-таки один из этих признаков – это вот попытки прибалтийских государств, устроить блокаду Калининградской области, ну и, соответственно, вот это вот действие Норвегии в отношении Шпицбергена, как это рассматривать, как именно открытый акт экономической агрессии, это рассматривать как попытку, как предупреждение, тоже большой вопрос. Ну, будем, на самом деле, в любом случае следить за тем, как будут решать этот вопрос.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем граждане России назвали жилье наиболее выгодным способом вложения денег. Почти половина опрошенных экспертами граждан вложила бы крупную денежную сумму в покупку жилой недвижимости. 21% в приобретении земельного участка. Самым популярным способом как раз-таки считается самым популярным способом вложения денег, да, это недвижимость, и что тут еще есть? 15% говорит, ремонт уже имеющегося жилья, но, правда, другое дело, как назвать ли это инвестиции, ремонт, или все-таки вынужденной мерой. 7% говорят, что хороший способ сохранения денег – это приобретение коммерческой недвижимости. Об этом говорится в совместном социологическом исследовании, которое провели Дом РФ и ВЦИОМ. Что тут еще было? Популярный вариант инвестирования – это покупка золота 16%, это открытие сберегательного вклада 15%, покупка автомобиля 14%, акции или облигации 12%, потом идет покупка валюты 7%, криптовалюта 6%, вложение средств в драгметалл 5%. Но в данном случае нас, конечно, интересуют вопросы недвижимости. Позвоните, пожалуйста, и сообщите, кто действительно вложил деньги в недвижимость, но вложил в каком плане. Просто мне интересно понять, какой смысл вы вкладываете в вложение денег в недвижимость, потому что одно дело покупать квартиру, ну, например, хорошую, на стадии строительства, но это ваше единственное жилье, и другое дело, когда у вас есть жилье, и вы покупаете последующие объекты недвижимости, потому что мне кажется, что это разные виды инвестирования в любом случае. Квартиры так называемые инвестиционные, помните, даже были идеи как-то бороться с этим инвестиционным жильем, потому что его было очень много, люди на этом зарабатывали. Вот, какие-то вопросы у налоговой службы были к этому. Это один разговор. А другое дело, когда действительно у вас там есть, ну, какие-то там миллионы рублей, X миллионов рублей, и, соответственно, вы думаете, что сделать? Участок купить или квартиру купить, или в коммерческую недвижимость вложиться, потому что вот даже сейчас банки, насколько я понимаю, предлагают какие-то хорошие условия по ипотеке на покупку коммерческой недвижимости под предприятие, например. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Как покупка автомобиля может быть вложением? 414-й. Да вы знаете, тоже может быть вложением, почему нет? Но даже если сравнить вторичный рынок сейчас и вторичный рынок хотя бы, ну, лет 5 назад, то та машина, которую вы могли купить пятилетнюю 5 лет назад, она сейчас стоит, то есть будучи уже 10-летней, она стоит, ну, процентов на 20, на 25 дороже, чем тогда вы ее покупали. Вот, не делаем поправку на курс рубля, но все-таки, поэтому, может быть, и это нужно считать хорошим вложением денег, инвестированием. Может быть, это, знаете, инвестирование в комфортную жизнь, что-то подобное, как вариант. А может быть, нет, тоже вопрос. Татьяна Полиди с нами, исполнительный директор Фонда Института экономики города. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как инвестирование в недвижимость влияет на развитие рынка как такового?
Ну, инвестирование в недвижимость, да, по сути дела, еще одна форма спроса на недвижимость, потому что есть потребительский спрос, есть инвестиционный спрос.
Ага.
У нас в России в основном преобладает потребительский спрос на недвижимость, причем именно, ну, понятно, раз он потребительский, значит, он со стороны граждан, физических лиц.
Так.
А корпоративный сегмент профессиональных инвестиций, если говорить о жилье, да, в жилую недвижимость в России, ну, можно сказать, что не существует. Одна из проблем. Одно из ограничений развития нашего рынка жилой недвижимости.
Но, Татьяна Дмитриевна, я просто вспоминаю, помните, там бум вот этот строительный где-то, наверное, 5-6-летней давности, когда даже контролирующие органы интересовались, откуда у людей деньги, чтобы покупать так называемое инвестиционное жилье, то есть купить 3 котлована, вот, 3 квартиры на стадии котлована, а потом или сдавать, или перепродавать.
Ну, да, был такой момент, хотя, конечно, достоверных оценок о том, какая доля сделок была именно инвестиционная, какая нет.
Да, это правда, да, их нет.
Понимать под инвестициями. Если человек купил там на стадии котлована квартиру а чтобы потом ее продать, ну, да, такой необычный вид инвестиций, но был такой вид инвестиций. Я не считаю, что, скажем так, доля сделок на рынке жилья, а вот с этими целями, была сколько-нибудь существенной, потому что все-таки у нас на тот момент была еще ниже жилищная обеспеченность в стране, то есть потребность в увеличении площади жилья и, соответственно, просторность проживания была еще выше, чем сегодня. Сегодня по-прежнему высокая сохраняется. Вот, поэтому, по моей экспертной оценке, доля инвестиционных сделок в крупных городах какая-то была, но она все равно не составляла какой-то суперсущественной величины.
Татьяна Дмитриевна, а как коррелируется между собой желание, например, вложить деньги, крупную сумму, если она есть, в покупку жилой недвижимости или в приобретение земельного участка? Вот по земле видите вы какую-то динамику определенную в последние годы?
У нас объемы ввода индивидуального жилья последние годы возрастали, и в прошлом году и вовсе составили рекордную величину, да, там практически около 50 миллионов квадратных метров. Но статистики нет о том, на каких землях люди строили это, на тех земельных участках, которые у них уже были ранее в собственности, да, в том числе еще советского периода, или это было приобретение новых земельных участков. Таких данных нет, но просто можно сразу сказать, что, в принципе, вокруг крупных городов, по крайней мере, в крупных наших мегаполисах, в агломерациях, поскольку последние 10 лет пригороды очень активно застраивались именно многоэтажками, да, именно многоквартирным жильем, то сейчас вот есть дефицит свободных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и скорее происходит таким образом. Люди, если хотят что-то построить, они покупают какой-то старый дом или какую-то там дачу, и что угодно, да, потом это сносят и строят новое. То есть сказать, что у нас там какой-то бум наблюдался спроса там на землю, и главное, что эта земля есть в каких-то привлекательных локациях, в экспертной я так как бы такого вывода сделать не могу. Ну, а данных, на которые опираться, просто нет.
Татьяна Дмитриевна, еще такой момент. Был период, когда любые квартиры расхватывали как горячие пирожки. Даже те самые, где там квартира 15 квадратных метров. Ужас, кошмар, но все равно люди покупают, лишь бы что-то купить. А сейчас, если ехать по городу, можно видеть вот эти вот в полях гигантские абсолютно дома там на 30 этажей вверх, на тоже на там 300 квартир поперек и так далее. Вот это жилье, оно продолжает оставаться привлекательным и с точки инвестирования, и с точки зрения потребления или нет?
Я думаю, нет. Я думаю, что мы будем видеть дальнейшее снижение ликвидности этих квартир. Это такое, знаете, как бы явление, когда одновременно градостроительное регулирование позволяло это делать, да, то есть ни местные, ни региональные власти это никак не ограничивали, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно, да, когда мы на расстоянии, условно говоря, 20-30 километров от центра даже города-миллионника разрешаем строить 30-этажные дома, то мы заведомо создаем, помимо того, что транспортный коллапс, если эти дома будут заселены, так еще и большой избыток неликвидной недвижимости. В-третьих, просто занимаем те территории, которые на самом деле должны были развиваться как малоэтажная застройка. Да. Вот. И сейчас мы даже уже в каких-то городах это видим там, по исследованиям там, агентств недвижимости, как увеличивается количество предложений в аренду таких малогабаритных квартир, которые расположены на какой-то крайней периферии, и как цена этих квартир все время сокращается, потому что просто на них нет спроса. И вот мы, например, строим жилищный баланс, Институт экономики города ежегодно его обновляет, чтобы понять, какой у нас есть баланс на квартиры разного размера со структурой домохозяйств. Так вот, этот баланс с каждым годом ухудшается. То есть однокомнатных малогабаритных квартир у нас в структуре жилищного фонда все больше, а потребность в них все меньше. То есть, условно говоря, мы можем прийти к такой ситуации, что мы будем строить много квадратных метров, но они будут в форме маленьких квартир, которые уже не удовлетворяют жилищным потребностям граждан, и они будут просто каким-то неликвидным благом. Естественно, в условиях рыночной экономики такого быть не может, это должно просто остановиться, да, они должны просто рухнуть в цене и просто быть никому не нужны.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Дмитриевна. Принято. Татьяна Полиди была с нами, исполнительный директор фонда Институт экономики города. Давайте новости послушаем, и потом ваши смски на этот счет я зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Как и обещал, несколько ваших сообщений по поводу инвестирования денег. Джекпот говорит, надо на себя тратить, на отдых, один раз живем, а вдруг завтра война, в ЛНР, ДНР люди тоже в недвижимость вкладывали, а им жить спокойно не дают, говорит Джекпот. Так, Юлия, большинство покупают для себя и родственников, дети, родители, с коммерческой недвижимостью, в смысле квартиры, с коммерческой недвижимостью надо все-таки держать руку на пульсе, квартиры еще ни разу не подешевели в цене, в конце концов, можно и продать. А, говорит Юлия, добавляет, что смотрели новостройки по Москве, много малометражек, но цены на них не маленькие. Нет, квартира 15 квадратных метров, она не приспособлена вообще для того, чтобы там жить, жениться, детей рожать и так далее. Вот, потому что, ну, это вот раньше, когда жилья никакого не было, и только строили хрущобы, и вот бараки были. Вот бараки были, или были просто коммуналки тоже, и квартиры были отделены перегородкой, вот, тряпочкой. И почему это возможно в 21 веке, тоже непонятно, когда, в общем, ну, дефицита площадей вроде бы в Российской Федерации нету. А по поводу того, кому покупают, ну, понятно, но, Юлия, понимаете, покупают, например, не знаю, большой вопрос, кстати, нужно ли покупать детям квартиру, честно говоря, на эту тему дискуссий тоже очень много, если дочерям да, то сыновьям говорит, что, в общем-то, можно не покупать, а то это их сильно расслабляет, пусть, в общем-то, учатся самостоятельности и сразу вкладывают в себя. Коммерческая недвижимость тоже хороший момент, потому что на ней очень много можно заработать, но другое дело, что какая у вас стартовая сумма, то есть хватит ли вам, например, выкупить какой-то первый этаж, который переведен из жилой недвижимости в коммерческую, и там уже на что хотите отдавать. Отдавайте на под аптеку, отдавайте еще. И насколько это сейчас вообще в принципе актуально? Потому что, мне кажется, все это было выкуплено еще лет 20-25 назад. А сейчас коммерческая недвижимость, ну, ангары какие-то наверняка, да.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили давать средства массовой информации право на ошибку в случае публикации фейков. Комитет Нижней палаты по информполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о зеркальном ответе на цензуру российских СМИ за рубежом. Интерфакс, ссылаясь на первого зампреда этого комитета Сергея Боярского, пишет, что поправки предполагают, что при первом нарушении Генпрокуратура потребует от Роскомнадзора приостановить деятельность издания на срок не более 3 месяцев, в случае повторного на срок не более 0.5 года. Отмечается, что в первоначальной редакции законопроекта предлагалось сразу лишать СМИ лицензии. А тут 3 месяца просто не работать, видимо. Получается так. Другое дело, почему этот закон надо воспринимать как ответ на действия Запада, который придушил российские средства массовой информации, которые там работали, и, соответственно, почему это нужно делать здесь. Другое дело, никто не застрахован от ошибки. То есть одно дело, когда дезинформация выдается намеренно, а другое дело, когда, в общем, официальной точки зрения нету, есть вроде бы какие-то источники, есть, особенно сейчас, в период проведения спецоперации, в период того, что информации очень много, источников информации тоже очень много, вообще факт-чекинг страдает. Это первое, что страдает, к сожалению. И поэтому возникает вопрос, ну, хорошо, а приостановка деятельности на 3 месяца, а повторная на 0.5 года, а это не равно, в принципе, закрытию? Вот, потому что, ну, отзыв лицензии – это сразу, вот, а здесь просто 0.5 года не работаете. И все, потому что у вас фейк. Другое дело, кто должен определять? Вот с вашей точки зрения, пожестче надо? Или все-таки вам кажется это странным? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Еще я в шоке купил... А, это про квартиру опять. А, вы тоже Жириновского хоронили при жизни, говорит Дамир Бахитов. Вы знаете, при жизни тогда всех похоронили, но... В смысле, многие средства массовой информации. Вот это тоже, кстати, к вопросу. Вот это считать фейком? Ну, в общем-то, можно, наверное, да, что на самом деле-то он был жив. Евгений Попов с нами, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как вам самому, как журналисту, этот законопроект? Он вам понятен, приятен?
Мы, мне кажется, не должны апеллировать такими категориями, как приятен. С точки зрения понятности, то, конечно, он мне понятен, и я понимаю по-прежнему, как журналисты и представитель комитета, кстати, профессиональный журналист Александр Хирштейн, что мы по-прежнему остаемся в этом мире диком, да, где все цивилизации воюют друг с другом, одной из самых свободных стран и в отношении СМИ, и в отношении людей. Потому что каждая страна, которая нас окружает, если мы говорим, что цивилизованный мир, он европейский, давно придумала механизмы воздействия на тех, кто вредит ей. Даже Соединенные Штаты, где первая поправка о свободе слова действует, как вы знаете, там и то Департамент юстиции, как помните, жуткие скандалы СМИ устроил после Капитолия. В Испании действует закон, который запрещает показывать полицейских на протестах. В Польше вообще нельзя существовать иностранным СМИ. Там Европа даже хотела их штрафовать.
Это про иностранцев вы говорите, Евгений. Да. А конечно, этот же закон конечно. Направлен
я
на своих...
Я говорю, что мы здесь просто какие-то невероятные либералы.
И слава богу, хочу я вам сказать.
Не знаю.
Хотя бы. А вы хотите так же, по-жесткому?
Нет, смотрите. Значит, что я хочу?
Да.
Первое. Я хочу, чтобы СМИ, так называемые, которые желают разрушения моей стране и поражения моей армии, знали, что они не смогут воздействовать и на мою страну, да, и на мое население, вот, и на моих сограждан, что они не смогут в моей стране преследовать свои вражеские порой интересы. Я бы это хотел...
Так этих же СМИ уже да, нету вроде
как,
бы.
Как, да слушайте, вот
подожди. На территории России.
Ну зачем же вот так вот говорить? Все же глубже гораздо, чем пишет какая-нибудь Медузка. Вот, потому что
иноагент.
Вот сейчас идет саммит НАТО, и сколько там аккредитовано российских СМИ? Ноль, хотя не подавали. Сколько на пресс-конференции, я не знаю, там, Марии Захаровой в Москве иностранцев? CNN, BBC, бюро там Sky News здесь, даже два. Они все продолжают у нас действовать. Мы, потому что нормальные, свободные, сомневающиеся люди здесь живем. И мы даем право всем высказаться. Но если это разрушает нашу с вами страну, вы уж позвольте нам, законодателям, раз уж вы делегировали мне, Хинштейну, и еще 448 людям в Госдуме принимать от вашего имени законы, уж позвольте, мы их примем так, чтобы эти СМИ не вредили, так называемые СМИ.
Так подождите, они направлены... Подождите секундочку, Евгений, я, как журналист журналисту, вот, бывших же не бывает, правильно согласитесь.
А, я работаю по-прежнему,
наверное, веду программу, да. Поэтому любопытный здесь момент. Этот законопроект, он против условно CNN, BBC и так далее, или он против в том числе первого, второго канала, которые тоже могут, ну, по фактчекингу провалиться в какой-то степени и выдать какую-то информацию, которая, оказывается, будет фейком? По факту.
У нас все СМИ равны перед законом. Моя любимая программа «60 минут», которую я вел и веду, продолжаю, однажды показала, но мы не со зла, да, я не знал, что так нельзя, там, сцену БДСМ с одним из американских политиков, который шел на выборы. И нас Роскомнадзор штрафовал за это справедливо, абсолютно, мы там были в суде и так далее. То есть у нас все равны перед законом. И СМИ наши, и СМИ зарубежные. Поэтому там появились вот эти вот либеральные, назовем их так, поправки, да, которые преследуют своей целью соблюсти свободу слова и самовыражения в нашей с вами любимой родной стране. Вот. Что есть право на ошибку. Первую, вторую. И в этом смысле я не вижу ничего зазорного в том, что решение принимает Генпрокуратура и Роскомнадзор. Нигде в мире СМИ не закрывают суд. Да, там, в Великобритании, будь она неладна, там этот долбанный, уж простите за неповальный...
Ну, Евгений, термин, все-таки, ну давайте...
В Европе...
Роскомнадзор нас тоже слушает.
Слушайте, а что, нельзя разве это слово произносить?
Ну, давайте не будем хотя бы. Давайте будем соблюдать чистоту русского языка все-таки.
А, хорошо. Я... Да. Приношу извинения. Вот. Но, тем не менее, Овком уж так навредил нашей стране, что и закрыл нашу точку зрения для всех великобританцев, что иными словами, чем долбанный Овком, я называть его не могу.
А не равно ли отзыв, не отзыв лицензии, а приостановка работы средства массовой информации на полгода отзыва лицензии?
Посмотрите по факту. Внимательно законопроект. Если вы устраняете нарушение быстрее, мы восстанавливаем, вернее, Роскомнадзор восстанавливает ваше вещание.
Ага. Ну,
конечно.
Понятно. Спасибо, Евгений.
Поэтому это тот срок, за который вы должны устранить нарушение.
Что ж вы говорите, вы-то у нас за нами не водится.
Я имею в виду средства массовой информации. Мы с вами, да?
Вот.
Мы с вами.
Так будет справедливее, согласитесь.
Как я законодатель, вы журналист, да? Вы владелец крупного холдинга. Вот вы, как владелец крупного холдинга СМИ, должны за эти 3 месяца или 6 месяцев устранить нарушение. Пожалуйста, устраняйте, вещайте дальше.
Евгений, а здесь есть, смотрите, одна вот небольшая, прям последний вопрос, уточнение. У нас в законе о СМИ там право на значит, предоставление информации через источники тоже оговорено. И в итоге вот фейком может считаться информация от источника, который потом опровергают официальные органы, или нет?
Смотрите, здесь давайте мы не будем в эти дебри лезть. Да, мы сформируем это второе чтение, это, вернее, это позиция комитета сейчас перед голосованием, это поправки, которые мы вносим. И, конечно, решающее здесь слово будет за Генпрокуратурой и Роскомнадзором. Этих деталей много, давайте их прибережем ко второму чтению, потому что, сами понимаете, первое – это основа, да, то есть это мы формируем некую базу, схематично рисуем этот закон. Угу. Вот, дальше мы уже будем...
Детали, понятно.
Детали вдаваться, угу.
Да, Евгений, принято, спасибо большое. Евгений Попов был с нами, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Еще проблема будет в избирательности применения нового закона, пишет Эндрю. Допустим, за неверное сообщение о смерти какого-то публичного лица ничего никому не будет, а за преувеличение числа погибших на Украине деятельность приостановит, хотя и то, и другое должно вести за собой одинаковые последствия по новому закону. Но, Эндрю, здесь есть тоже, правда, тонкость. С одной стороны, Евгений Попов говорит, давайте не будем лезть в дебри, но, правда, тут действительно возникает вопрос, за что? За что грозит не отзыв лицензии, а приостановка деятельности, пока этот фейк не будет, с точки зрения Генпрокуратуры Роскомнадзора, этот фейк не будет устранен. Потому что что считать фейком? Это главное, что считать фейком. А, действительно, источник сообщил СМИ X о том, что... А официальный орган, там, какой-нибудь, не знаю, МВД, какой угодно официального, это опроверг. И вот пока та информация висит на сайте того или иного средства массовой информации, это считается фейком. И за это может грозить приостановка деятельности. И тогда что такое устранение этого фейка? Это удаление новости, но мы понимаем, что интернет помнит все. Это опровержение какой-либо информации. Это же тоже разные, как бы разные позиции. Вот в чем дело. Один разговор, конечно, когда мы понимаем, что вот информация, особенно в первую волну спецоперации, мы помним, когда шел вал вообще непроверенной информации. Ее просто никак нельзя было проверить. И, с одной стороны, была сознательная деза. Вот, но со стороны как бы не российских средств массовой информации, ну, скажем так, не основных российских средств массовой информации, вот, сознательная деза. А с другой стороны, публикация непроверенных данных, потому что просто это невозможно проверить. И вот что считать фейком? Потому что я просто помню, что в свое время Константин Эрнст даже извинился за один из сюжетов, который был на Первом канале. Вот в чем дело. Но, условно, если этот сюжет будет по телевидению, например, показан по федеральному телевидению, ограничится ли признанием, что это была ошибка или там недоработка или еще что-то, и этого будет достаточно Генпрокуратуре и Роскомнадзору, или же за это действительно приостановка деятельности федерального телеканала, например? Вот, ну, или там газету приостановят, выпуск газеты, или там вещание у радио отрубит тоже на полгода, пока вы этот фейк не устраните. Это же тоже вот эти вот детали, а в них, к сожалению, этот дьявол-то как раз и кроется. Всех закрыть, оставить только... Ну, что вы такое говорите? Всех закрыть, говорит Москва, оставить? Нет. Я думаю, что как раз-таки именно наличие разных средств массовой информации, в общем-то... обеспечивает, как называется, плюрализм мнений. Поэтому давайте мы не будем уподобляться нашим зарубежным коллегам, которые говорят, ничего больше быть не должно, только вот, там, я не знаю, один телеканал, одна радиостанция или одна точка зрения, больше ничего.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кока-кола теперь. Компании ведут переговоры с крупными производителями газированных напитков, а также предлагают посетителям собственные лимонады. И цель какая? Поиск российскими ресторанами альтернативы Кока-коле. Об этом представители отрасли сообщают. В ряде компаний сказали, что пока запасов Кока-колы достаточно. В июне объявила компания об остановке производства и продажи напитков под собственным брендом в России. И, соответственно, возникает вопрос, а в чем проблема? Ну, то есть... Как бы вот освещение проблемы Кока-Колы равно освещению проблемы, ну, простите, Макдональдса, который не Макдональдс. И в итоге даже самые минорные новости мы должны теперь обсуждать, что там с Макдональдсом опять переименуют, не переименуют и так далее и тому подобное. Или все-таки это действительно проблема технологического характера. Дмитрий Быстров, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета пищевых производств. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта проблема, о которой заявляют российские рестораны, поиск некой альтернативы Кока-Коле привычной?
Ну, с одной стороны, проблема, с другой стороны, не проблема. Угу. Проблема в том, что ко вкусу Кока-Колы, Пепси-Колы наш народ приучали 30 лет, более 30 лет. Была активная реклама, пропаганда, что это вкусно, что это здорово, что найди себе пару там, найди еще чего-то, ты будешь по жизни успешен, если будешь пить эти напитки. То есть выработались...
Ну, это маркетинг, вкусовые, да, маркетинг.
Да, вкусовые предпочтения, которые уже на подкорке заложены. Их надо менять, безусловно. То есть нужно продвигать свои бренды, да, свои напитки российского производства, делать рекламу соответствующую, говорить, что они на натуральных ингредиентах. Ну, по большей части, в принципе, так и есть. У нас есть производители напитков газированных, которые делают на натуральных ингредиентах. Ну вот. И тогда потихоньку эти предпочтения, они поменяются. Угу. У людей.
Но, Дмитрий Игоревич, тогда вопрос, скажем так, в действительно желании сделать подобного рода напиток или же вложиться в грамотный маркетинг и продвигать наши напитки?
Смотрите, у нас примерно подобные роды напитков, как вот
Кока-Кола,
ага. Там Фанта, там...
Это же все есть, они, это же все есть, правда. Есть.
Это Байкал, Колокольчик, Апельсин, Дюшест, это, ну, большое количество...
Это еще с 30 лет уже этим аналогом, да.
Конечно, даже больше. Если даже больше, там, 60-х годов этот Байкал изобретенный, вот. Тут именно как продвинуть, как людям показать, что это действительно, ну, ничем не хуже, а даже лучше. Вот, того, чего они пили ранее.
Угу. Но, Дмитрий Игоревич, хорошо, а с точки зрения именно технологической, вот действительно сохраняется до сих пор загадка, из чего же делают Кока-Колу, что там за секретный ингредиент, благодаря которому она, в общем, так популярна? Или она популярна именно из-за маркетинга?
Ну, я думаю, что все-таки популярна из-за маркетинга. Нечто похожее можно подобрать. Есть специалисты по купажу, по вкусу, которые все-таки смогут подобрать вкусовую ароматическую добавку таким образом, что будет похоже один в один. Ну, вот, ну как ее назвать? Кока-кола из России? Вот, какое название придумать данному напитку? Или как бы по аналогии, что вкусная точка назвать этот напиток.
Я поняла вас. Пейте, что, пейте, что дают. Да,
да, да, да, пейте и точка. Вот. И тогда народ как будто будет ее пить и говорить, ой, ну это вот же Кока-Кола, очень вкусно. Нет, я считаю, что можно, во-первых, подобрать вкус, но нужно делать свой напиток и его продвигать. Ну вот, и тогда люди, ну, действительно поймут, что это ничуть не хуже, даже лучше, и будут пить.
Дмитрий Игоревич, а вот наши слушатели некоторые, которые любят коктейли делать алкогольные, говорят, а здесь какие варианты есть? Потому что с колой это сколько напитков можно придумать?
Да, поймите, есть авторская кухня, где коктейли такие же авторские и с различными вкусами. Я думаю, тут вообще проблем не будет. Ну, есть же аналоги Кока-Колы,
да,
которые они похожи. И, в принципе, в коктейлях там, ну, разницы большой не будет. Будет зависеть от другого ингредиента, да, что все-таки туда будут алкогольное наливать. Вот это тоже хороший вопрос, потому что многие компании...
Алкогольные тоже сказали, что уходят, да.
Да, уходят. И уже, кстати, большой прорыв в этом году у российских компаний алкогольных. Они очень много крафтовых брендов в продажу запускают. Запустили, да.
Дмитрий Игоревич, последний вопрос. С точки зрения именно технолога, запустить новую линию газированных напитков безалкогольных, какой для этого нужен, не знаю, срок, проблемы с поставками сырья? Вот это есть, такая проблема есть у нас или нет?
Да нет проблемы. Нет проблемы. Если компания выпускает любые, ну вот, безалкогольные напитки, да, крупные или не очень, но в каждом регионе есть свои маленькие компании по производству напитков, да, и люди хвалят, например, Тархун из Ростова, там, Дюшес из Воронежа, то есть линии-то одни и те же, главные компоненты, главное подобрать вот эту вот рецептуру, вкусовую добавку, которая, в принципе, это тоже делается на производстве. И дальше запускается в линию, там, технология, в принципе, одна и та же у любых напитков, вот, газированных производства.
Спасибо большое, Дмитрий Игоревич. Принято. Дмитрий Быстров был с нами, кандидат технических наук, доцент Московского государственного университета пищевых производств. Давайте так, вам будет не хватать кока-колы или как? Или справитесь, и все. 7373948, телефон прямого эфира. Так, в Беларуси есть аналоги колы, Фанты, Спрайт. В прошлом году пробовал X-Mir. Эти аналоги существуют давным-давно. Эти аналоги продавались даже тогда, когда уже и кола, Фанта со Спрайтом появились здесь. Просто рядом стояли, и все. Еще колы черноголовки вполне себе, Андрей Васильевич говорит. Вся газировка вредна, хоть Кока-Кола, хоть Байкал, говорит капитан Джон. Ой, не будьте скучным, пожалуйста, капитан Джон. Если мы сейчас будем рассуждать на тему того, что полезно, что вредно и так далее. Все в меру. Давайте не будем рассуждать с точки зрения того, что, ой, ушла Кока-Кола, слава богу, будем здоровее. Нет, не надо. Так, Евгений говорит, не надо людям ничего навязывать, рынок все порешает. Только проблема в том, Евгений, что на рынке работают маркетологи, чья задача навязать, но сделать это настолько аккуратно, чтобы вы подумали, что это действительно вам самому хочется, а не грамотные маркетологи и пиарщики, и рекламщики вам все это, значит, придумали и в вашу голову запустили, понимаете? 7373-248, телефон прямого эфира. Мой 8-летний сын говорит, с колой я завязал, говорит Максим Гришин. В Москве был отличный Останкинский завод газированных напитков, говорит Михаил. Байкал у них был самый вкусный, но рынок порешал, снесли до основания, теперь там жилье строят, говорит Михаил. Байкал у нас есть, говорит Любаша. Будем доказывать, ничего не нужно, наврать что-нибудь про натуральные ингредиенты или иммунитет, и народ подсядет на эту жижу, говорит Смит. Да нет, это же про ощущения, понимаете, как раз-таки, мне кажется, это избитая тема про натуральные ингредиенты и прочее. Ведь даже если рассуждать с точки зрения западных маркетологов, там было даже не про натуральность. Это вот сейчас, это фишка эко, натуральность и так далее. А тогда это было про стиль жизни, про стиль жизни. Вот, а сейчас надо что там, с Буратино надо что-то про стиль жизни придумать. Ну я не знаю, что там, монеты закапывать, как, ну, я не знаю. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, слушаю вас.
Я вспоминаю советское время, когда никакой рекламы, ни Пепси. А так. Кока-Колу вообще тогда не продавали. Сначала Пепси пошли в стеклянных бутылках, по-моему, Олимпиаде 80.
Мне даже казалось, что это вкуснее было в стеклянных бутылках, честно говоря, до сих пор, конечно,
было
вкуснее.
Да, ну это было что-то. Я родителей умолял, упрашивал, никакой рекламы не было. Да, меня обманывали Байкалом, но все мои одноклассники, вот этот культ Америки, культ всего...
Это же про стиль жизни, правда? Да.
И мы этим жили. И я помню, как я первый доллар свой потратил на эту баночку Кока-Колы в Березке, потому что я хотел узнать, что такое Кока-Кола. Я не понимал, что это. И я думаю, что сейчас получится то же самое. Мы запретим, и потом...
Да ничего мы не запретим, они сами отказались. Ничего не запретим.
Хорошо, давайте. Ну, просто конкуренции нет, неизвестно, в каком направлении мы будем развиваться. Мы станем лучше, хуже, у нас не будет с чем сравнивать, и снова получится, пойдем по тому же кругу, как в Советском Союзе.
А, это вы так... Ну, не знаю, кстати.
Возвращай американское, давай снова вот этот фетиш Америки.
Возвращай американское. Ну, спасибо, Руслан. Не знаю, будут ли такие рассуждения, а может быть, правда будет. Помните, как бриллиантовые руки? Сеня, а ты Софи Лорен видел? А Кока-Колу пил, ну и как? Ну, такое. 15 часов новости и продолжим.